Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты обильно питаешь нас. Господь, у нас действительно есть огромное количество поводов Тебя благодарить. Благодарить Тебя за Слово, которое Ты дал нам, Господь, как единственный источник авторитета, несравненного, Господь. И оно есть в наших руках, на доступном нам языке. Господь, мы хотим славить Тебя за Иисуса Христа, единственного посредника, Господь. Это огромная радость для нас, Боже, что мы можем просто возложить свое упование на Тебя, Господь, что Ты не требуешь от нас великих свершений, заслуг, Господь. Только веры достаточно, чтобы мы могли прийти к Тебе, иметь этот доступ к Твоей благодати. Мы радуемся этому. Хотим размышлять вместе, Господь, хотим воздавать Тебе хвалу за Твой удивительный замысел, как спасение, так и освящение. Благослови нас в нашем размышлении. Аминь. Друзья, не знаю, почему вы здесь, наверное, вопрос крещения для вас актуален, но не знаю почему. Может быть, большинство из вас уже крестилось, и вы будете слушать и думать, ну, что нового-то? Для меня это пройденный этап. Может быть, кто-то из вас еще не крещен, и этот вопрос вас интересует. Но на самом деле, если у вас есть дети, тогда все-таки вам придется сталкиваться с этим вопросом. Если вы какое-то служение несете, то тоже пересекаться будете. Если молодежное служение, детское служение, вы в него вовлечены, тоже вам не обойтись без этого вопроса. А с чего мы начнем? Мы начнем с вами с кратенького исторического экскурса. Буквально коротенького, потому что вот такого фона исторического, я думаю, что вы достаточно получаете, и проповеди, которые вот особенно последние, да, и первые, да, вот из прозвучавших, хорошо нас вводят в эту атмосферу. Поэтому мы с вами начнем с реформации. И здесь я должен вас разочаровать. Вы же прекрасно понимаете, что реформаторы на самом деле были представителями средневековой церкви, которые реагировали на разные ее злоупотребления. Причем разные деятели реформации прошли разные пути и остановились на разных этапах в своем развитии. Знаете, у нас есть искушение идеализировать наших героев. А если реформация, если мы к ней какое-то отношение имеем, ну, значит, все, им нужен нимб пририсовать, и их мнение будет для нас, ну, абсолютно авторитетным. Но вот вопросы, связанные с церковными установлениями, в частности, с Евхаристией и крещением, очень хорошо показывают нам, что они тоже были люди. Они были представители своего времени. Они очень многое сделали, но идеализировать мы их не имеем права. В своем развитии они дошли до какого-то момента определенного и, конечно же, остановились. Так вот, мы вспоминаем с вами специально об этом историческом контексте их деятельности, чтобы нам с вами правильное библейское представление о крещении все-таки как-то вот выработать и сравнить с учением реформаторов. Так вот, про всех реформаторов рассказывать вам не буду, иначе вы утомитесь. Да? Вы можете книжки почитать, там все написано. Я вспомню только про двух. Ульрих Цвингли и Бальтазар Хубмайер. Два человека в Цюрихе, 1523 год. Оба выказывают некое недовольство по поводу крещения младенцев, которое практиковалось, ну, уже множество столетий в католической церкви. Оба недовольны, оба обсуждают этот вопрос, как и многие другие, которые в итоге привели их к пяти принципам, к пяти тезисам, к пяти соли реформации. Обсуждают их, но в итоге их пути расходятся. Первый, Цвингли, разработал, пожалуй, самое такое исчерпывающее на тот момент обоснование крещению младенцев. Он тесно связал его, крещение младенцев, с заветом благодати, тоже такая специфическая богословская концепция, которая не всегда существовала, в итоге связал крещение младенцев с ветхозаветным обрезанием, с идеей вступления в Божий народ, разведя внешние обряды и символы с внутренней реальностью. То есть можно войти в состав церкви, видимой церкви, просто совершив определенный обряд, даже не имея веры. Ну, естественно, младенцы очень хорошо подходят под эту категорию. И мы говорим с вами про Цвингли. про человека, который очень многое сделал для реформации, который, наверное, ярче других реформаторов говорил о Солюс Кристус. Ярче других, может быть, ну, может быть, не прям вот в сравнении так нужно сильно нажимать на сравнение, да, но очень много говорил о Соли Део Глории. Тем не менее, с крещением не очень сильно вот он дружил в нашем с вами понимании. Так вот, разработав эту теорию, такую вот логику, аргументации, рассуждений, он написал несколько трудов. 1527-28 годы. Ну и, естественно, жил он долго и счастливо после этого, пока был не убит в войне с католиками 11 октября 1531 года. Вот. Второй. Бальтазар Хюбмайер. Отказался от крещения младенцев в итоге, в принципе, на корню. Отказался в пользу крещения по вере. Для людей взрослых, которые сознательно не просто верят, исповедуют эту веру. За что был причислен к категории анабаптистов. Анабаптисты или если уж совсем по-нашему, перекрещенцы. Вот. Ну и, естественно, был сожжен в 1528 году в Австрии. Что самое интересное, что с того момента Цвингли и Хюбмайер разошлись действительно, и некогда друзья теперь испытывали между собой очень странные взаимоотношения, которые, ну, по крайней мере, с одного человека, со стороны одного из них, можно назвать враждою. По крайней мере, руку помощи и слова защиты в адрес Хюбмайера Цвингли не подал. Что очень печально. Вы знаете, что многие анабаптисты того периода испытывали самые разные притеснения и очень часто символически, да, были потопляемы, то есть в воде из-за своей приверженности к повторному крещению. Причем эти гонения они испытывали со стороны как католиков, так и протестантов. Так вот, таким образом, что получается, друзья? Даже делая мощный акцент на благодати, на вере, на Божьей славе, на Иисусе Христе, ни Лютер, ни Цвингли, ни Кальвин, ни даже горячо любимые нами пуритане не завершили реформации, не довели ее до самого конца. Хотя они, конечно же, боролись с сакраментализмом, то есть с таким представлением о крещении, о каком-то особом воздействии благодати, да, об этом они много говорили. Однако их аргументация, их положение, их предложения, которые касались, что Евхаристии, хлеб преломления, вечери Господней, причастие, что крещение едва ли удовлетворят нас сегодня. Так вот, в некотором смысле мы с вами, баптисты, похожи на анабаптистов, на то самое историческое движение. Вы заметили, что я специально оговорился «в некотором смысле», в некотором смысле, потому что движение анабаптистов было очень разношерстным, очень необычным, и в нем было огромное количество самых разных крайностей и злоупотреблений. Поэтому подписаться под всем полностью их вероучением, особенно учитывая вот это вот разнообразие, мы с вами тоже не можем. И ассоциировать с ними полностью мы тоже, наверное, себя не готовы. Вот. Но некое подобие, особенно в вопросах крещения, нам постулировать нужно. Так вот, не знаю, как вы чисто практически, вот у меня есть опыт повторного крещения. Я перекрещенец, честно вам признаюсь и исповедуюсь. Это значит, что в детстве меня все-таки в воду макнули. Вот. Родители были тогда еще неверующими, но все-таки с православными корнями, поэтому давление родни, а может быть и не очень давление, может и сами хотели, вот, но оно взяло вверх, и в православную церковь меня в свое время привели, или точнее принесли, даже уже не помню, надо у родителей спросить, пока еще живы, вот, но в общем-то крест мне выдали, да. Поэтому, когда к 18 годам пришел момент моего обращения, такого полностью перерождения внутреннего, да, то, что мы с вами называем возрождением, обращением к вере, то, ну да, встал выбор, да, встал вопрос, а нужно ли креститься снова? И будет ли это вообще крещение снова? Применим ли здесь вообще термин перекрещение? Да? Вот, так что я перед вами похвалился своим опытом, а теперь можем с вами к практическим соображениям перейти относительно крещения. Почему нужно говорить? Почему не только поиск исторических корней и празднование 500 лет реформации побуждает нас снова задуматься о крещении? Не только этот факт, но еще и просто важность самого этого акта, этого действия или церковного установления, как лучше его обозначить, водное крещение. Так вот, актуальность этого разговора, она обусловлена, ну, пожалуй, тем, что существуют самые разные мнения, противоположные мнения и противоположные тенденции, даже здесь и сейчас, в наше время, даже в наших церквах. Но прежде всего, мы с вами сталкиваемся с переоценкой роли водного крещения. Ну, надо честно признать, есть такое. Переоценка его роли, когда люди делают его необходимым для спасения, необходимым этапом в процессе спасения, по сути, возводя требование креститься в ранг какой-то необходимой части проповедуемой нами благой вести. Хороший вопрос, не правда ли? Вы когда-нибудь размышляли на эту тему? А является ли требование о крещении частью евангельской вести? Должны ли мы, проповедуя Евангелие людям, сразу же напоминать им, если не крестишься, надежды нет? Если ты не пройдешь этот обряд, врата рая для тебя закрыты навеки. Крещение, его роль, является ли оно частью благой вести? Вы знаете, мы живем с вами в контексте определенном, да, в контексте православия, а вы прекрасно знаете, что они настаивают на том, что через крещение осуществляется возрождение. Но, правда, возрождение они понимают несколько иначе. Алексей уже немножко начал рассказывать вам во время проповеди, что их представление сильно отличается от нашего евангельского понимания возрождения. Некая вот связь с первородным грехом через это возрождение подсекается, и мы уже способны в некотором смысле, получив эту благодать, посредством вот этого, независимо от веры совершаемого акта, да, обряда, мы уже способны включиться в процесс уподобления Господу. Так понимают это православные, и вы понимаете, что нам не совсем по пути с таким представлением, или даже очень не по пути, но это контекст, в котором мы живем, в котором крещению уделяется огромнейшая роль. Если ты не крещенный, это совсем беда, тебя даже на кладбище на определенном могут не похоронить. Да? Вот, ну и все вытекающие отсюда последствия. Но что нам православные? Мы скажем больше. Некоторые протестанты рассматривают реально крещение как последний шажочек на пути к спасению. То есть в итоге приравнивают момент спасения, вот перехода от тьмы к свету, не с моментом обращения, а с моментом крещения. Вот только когда ты вынырнул из воды наконец-то, вот все тогда случилось. Вот тогда можно поздравлять человека со спасением. Друзья, вы понимаете, что подобные заявления нередко звучат и из уст баптистских служителей. Надо с горечью это повторить. Баптистских, да, потому что, ну, вроде бы у нас должно быть самое правильное представление о крещении. Мы же баптисты. У нас даже в названии идея крещения обозначена, отмечена. Да? Но есть такие люди, которые об этом пишут даже в книжках и даже готовя к крещению, напоминают об этом. Так вот, ну, надо сказать, что подобные убеждения нередко просто-напросто господствуют в умах простых верующих, многих верующих, вот на самом простом и бытовом уровне. А вот когда поздравлять нужно человека, когда он крестился. Все, до этого не знаю, что там происходит и как, вот здесь все, теперь можно. Так вот, конечно же, существуют и некоторые трудные тексты в Священном Писании, с которыми нам приходится сталкиваться, которые не всегда так просто понять, и которые, как иногда кажется, могут поддерживать перечисленные выше идеи, тенденции. Вот. Но это не единственная крайность. Всегда, когда о крайности мы говорим, да, нужна вторая обязательно сторона. Так вот, как существует переоценка роли крещения, так существует и ее недооценка. Вот. И она, эта недооценка, как вы можете догадаться легко, может реализовываться как на личном уровне, так и на публичном, коллективном уровне. Что касается наших вот личных переживаний, да мы же с вами знаем, что это такое на собственном опыте, не правда ли? Люди, бывает, посещают церковь годами. Они даже могут сказать о себе «я верующий». Они могут утверждать, свидетельствовать о своей вере, но когда ты их спросишь, крещен ли ты, они вам скажут, а я не готов. Это хорошая мысль, подумать, задуматься, а почему не готов? К чему не готов? Как же так? Нет ли несоответствия между твоим исповеданием веры и твоими словами «не готов»? Может быть, нужно с другой стороны подойти к этому вопросу и сказать, если не готов, тогда, может быть, и веры спасительной нет. А если вера спасительная есть, то что же ты ждешь, дорогой? Так вот, но заметьте, очень часто в среде молодежи, подростков, да и не только, иногда и среднего возраста людей существует вот эта концепция. Я не готов. Так что же нужно человеку, чтобы он был готов принять крещение? Какой уровень святости требуется от человека? Какие заслуги, какие достижения, какой уровень духовного роста? Мы с вами понимаем, что люди иногда крещение готовы отложить до пришествия Христа, да, или до смертного одра, как, например, делал Константин и так далее, да, император тот самый. Так вот, конечно же, бывает иногда и на вот таком общем, общецерковном уровне тоже некая недооценка, когда крещение или вот этот вот сам непосредственно акт, да, он сводится, ну, наверное, находится в каком-то пренебрежении, сводится к минимуму, к какому-то такому редкому, чрезвычайно редкому, особому событию, которое случается в лучшем случае раз в году, о котором вспоминают только в это время, в эти события. И, в общем-то, нет ни учения, ни напоминания, ни особой работы, которая связана с подготовкой к крещению, какое-то особое объяснение, что происходит во время крещения, как оно должно происходить. Не скажу, что это диагноз, который нужно поставить всем поместным церквам, но это опасность, которая существует. Ограничить этот акт одним единственным днем, ну, например, 19 января, всех в прорубь. А почему в прорубь? И почему 19 января? Ну, вы знаете, не буду вам раскрывать всех секретов. Так вот, понятно, что есть здесь некое пренебрежение. Марк Дейвер как-то сокрушался на этот счет и даже написал, «Крещение – это пренебрегаемая жемчужина в современных христианских церквах, даже в баптистских». Ну, а мы с вами хотим направить наши размышления вот все-таки на такой вот центральный, да, так, на центральную ось, чтобы этот маятник все-таки у нас остановился, и мы с вами могли понять, что Писание говорит, и почему мы с вами должны относиться к крещению серьезно, не переоценивая его роль в спасении, но и не недооценивая его. Чтобы наше размышление направить, я предлагаю вам вспомнить английского писателя Ридьярда Киплинга. Помните его? Ну, конечно, помните. Ну, как же не помнить этого известного писателя? Стихотворение у него есть известное. «Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых, и все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их, как и почему, кто, что, когда и где». Помните это стихотворение? В детском садике учили, поэтому не помните. Я бы тоже не вспомнил, если бы не заглянул в интернет и не нашел этот стишок. Так вот, но вопрос очень актуальный, очень важный. Они на самом деле покрывают очень широкий спектр вопросов, которые будут интересовать и нас с вами, что касается водного крещения. Как, почему, кто, что, когда и где. Именно эти вопросы мы положим в основание нашего семинара, но только чуть-чуть порядок изменим, чтобы было немножко логичнее. А именно, мы постараемся с вами ответить на 6 вопросов. 6. Мы их 6 перечислили, 6 вопросов. Что такое водное крещение? Кто должен преподавать водное крещение? Когда водное крещение должно преподаваться? Где может совершаться водное крещение? Как водное крещение совершается? И почему водное крещение необходимо? У меня еще есть пункт «Прочие вопросы», и там есть еще несколько штук. И если Господь позволит, и мы закончим вовремя, то наверняка вы добавите еще список вопросов, на которые я постараюсь ответить, если хватит сил и духа. Хорошо? Ну, давайте по порядку. Что такое водное крещение? Так вот, прежде чем мы дадим с вами какое-то осмысленное определение, нам нужно сразу оговориться, что не всегда, когда в Писании употребляется слово «крещение», Речь идет именно о водном крещении. Почему так? Потому что слово «крещение» стало неким техническим термином, то есть устойчивым выражением, религиозным понятием, но не сразу, а только по ходу развития христианской церкви. Вы же прекрасно знаете, что на самом деле слово «крещение» означает «погружение». И надо сказать, что как минимум в половине случаев, когда этот термин встречается в Новом Завете, простое прочтение, не метафорическое, не техническое, не религиозное, да, а простое, элементарное, присущее этому слову, этому термину значение «погружение» по контексту будет подходить лучше, потому что там обозначается сфера или направление, куда или во что осуществляется погружение. Поэтому мы не будем с вами спешить сразу все тексты, где у нас этот термин встречается, и даже наш святой богодухновенный, возлюбленный, премного которому мы благодарны, синодальный перевод, переводит словом «крещение», мы не будем торопиться сразу называть, ассоциировать его с водным крещением. Договорились? Договорились. В итоге получится, что несколько таких текстов, которые мы с вами очень любим и часто цитируем, и вообще любим их на всеобщее обозрение во время крещения демонстрировать, помещать его на плакаты, на кафедры, на баптистерии, на флаги, что еще бывает, флажки поздравительные, на платки, которыми мы будем потом поздравлять крещаемых. Так вот, многие из этих текстов в итоге окажутся не очень подходящими, потому что они будут рассказывать о внутренней перемене, о глубоком вот этом духовном погружении во Христа. То есть речь пойдет о нашем союзе со Христом, а не обязательно о внешнем вот этом символическом акте водного крещения, который призван вот как-то визуализировать это понятие. Вот, не буду вас расстраивать, какие тексты относятся к этому числу, а то вы вообще скажете, да, совсем все плохо. Ну так вот, ну чтобы двинуться дальше, нам нужно рабочее определение водного крещения. Послушайте, я его вам дам. Вот, запишите, молодцы, нет, тоже молодцы. Водное крещение – это церковное установление, не таинство, церковное установление, которое заключается во внешнем символическом свидетельстве о начале христианской жизни и вхождении в христианскую общину. Заметьте, установление, которое дано Христом Церкви, заключается суть его в чем? В особой благодати? Не-не. В символическом свидетельстве о том, что уже произошло внутри. Внутри произошло что? Соединение души со Христом. Поэтому мы и говорим о начале христианской жизни, и мы говорим о присоединении к телу Христову, к общей этой концепции тела Христова духовного. Выражение какое? Вхождение в христианскую общину. Повторю, водное крещение – это церковное установление, которое заключается во внешнем символическом свидетельстве о начале христианской жизни и вхождении в христианскую общину. Если просто – это внешнее свидетельство о внутренних переменах, связанных со вступлением в союз со Христом и присоединением к телу Христову. Внешнее свидетельство о уже произошедших внутренних переменах. Ну и, конечно же, пару ключевых текстов мы с вами должны обозначить, которые, ну, эту концепцию очень хорошо подчеркивают, которые являются своего рода трамплином, отправной точечкой, к которым нужно снова и снова возвращаться, если мы говорим о крещении. Так вот, это, конечно же, Матфея 28 глава, самые последние стихи первого Евангелия, когда Иисус Христос дает великое поручение своим ученикам, Он оставляет установление для церкви, для всех последующих поколений. И вот эта задача. Итак, идите, научите все народы. Вы прекрасно уже осведомлены, что точнее было бы перевести так. Сделайте учениками все народы. Приобретите учеников. Пусть люди станут последователями Христа, переживут подлинное возрождение. Они обретут настоящую веру, станут его учениками. И дальше продолжение. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, крещение, начало христианской жизни, внешнее свидетельство о том, что мы учениками действительно стали, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И последующее наставление учеников, которое начнется, ну, наверное, никогда не закончится. Покуда живы, будем с вами учиться у ног Христа. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 38 стих. Еще один ключевой текст, к которому снова и снова приходится возвращаться в этой дискуссии. «Петр же сказал им во время Дня Пятидесятницы, проповедуя толпам израильтян, он призывает свой народ к следующему. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, он проповедует им покаяние, как следствие крещения, как свидетельство того, что грехи действительно были прощены, а не омыты. Вот, ну и 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово его, вот эту самую проповедь, объяснение о Христе, Евангелие, итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Присоединилось к чему? К церкви, к вновь создавшейся общине, то есть к уже существовавшей группе учеников. Что мы видим? Что первый текст, что второй, очень тесно связывают между собой. Обращение к вере, стали учениками, приняли слово. Все это как раз те самые яркие синонимы настоящего обращения. Слово вошло в сердце, оно было растворено верой, оно произвело плод. Да? Мы видим с вами следующий шажочек, публичное исповедание в виде крещения, ну и сразу же поместная церковь появляется. Потому что ни крещение, ни научение всему, что преподавал Христос, невозможно в каком-то другом контексте. Люди присоединяются к ученикам, становятся единой группой, которая продолжает функционировать как живой организм, как поместная церковь, реализация тела Христова в конкретных обстоятельствах и условиях. Договорились? Ну так вот. А от этого рабочего определения мы с вами должны двинуться дальше и обязательно упомянуть в рамках этого вопроса, чем крещение не является. Прежде всего, это не таинство, передающее особую благодать через совершение обряда, независимо от состояния преподающего крещения и от веры, ее наличия или отсутствия принимающего крещения. Это то, против чего очень сильно и мощно выступали реформаторы. Даже несмотря на то, что они в итоге пришли к разным мнениям и выводам относительно крещения, особенно крещения младенцев, вот с этим они бы ни за что не согласились. Это не таинство, это не благодать сама в себе. Это не то, что не зависит никаким образом от веры, от состояния человека, принимающего крещение и преподающего крещение. Тем более, это не обряд, во время которого происходит возрождение. Есть несколько трудных текстов, которые, как кажется, об этом говорят, но если внимательно их изучать, а мы в рамках нашего с вами семинара, конечно, этого сделать не сможем, я отошлю вас к статье в одном из альманахов, который мы нашей программой производили. Вот «Водное крещение» называется, и там вы изъяснение, истолкование этих трудных текстов можете найти и прочитать. Но вот к чему приводит, например, меня этот анализ. Прежде всего, те тексты Нового Завета, которые на первый взгляд противоречат общему учению Писания о роли водного крещения в деле спасения, в действительности находится с ним в полном согласии. Это противоречие кажущееся. Мы с вами отмечаем, что учение Sola Fide, да, которое мы с вами слышали на предыдущей проповеди и еще будем слушать дальше, это настолько мощное учение, можно насчитать около сотни текстов в Новом Завете и Ветхом тоже, которые говорят именно о спасении только верой. Эту концепцию раскрывают, отрывая буквально спасение от наших дел, от наших заслуг, от каких-то даже обрядов, от действий, которые совершает человек своей собственной силой. Так вот, поэтому это учение, конечно, его перевернуть и опровергнуть очень сложно. Так вот, те тексты, которые кажутся противоречивыми, на самом деле таковыми не являются. Так вот, более того, Некоторые из них вообще не касаются водного крещения, описывают духовное крещение или какие-то аспекты духовной реальности, которые водное крещение призвано просто иллюстрировать. Так вот, другие тексты содержат этот призыв креститься, но при этом сохраняют центральное место в деле спасения за верой, показывая, что именно с верой связано спасение, а крещение следует лишь после, как исповедание веры. Так вот, чем еще крещение не является? Крещение – это не последний шаг к спасению, вносящий элемент дел и заслуг в дело спасения. Подчеркнем это еще раз. Да? Это не последний шажок, который зависит от человека. Мы не можем сказать, так, у нас намечено массовое спасение в церкви. Оно произойдет в воскресенье в 10 часов утра. Нет, не в 10, в 10:30, потому что именно тогда большая часть начнет окунаться в воду. Мы не можем указать Духу Святому момент, когда спасение должно осуществиться. Мы с вами прекрасно понимаем, что оно не так функционирует. Дух Святой веет, действует, трудится, работает там, где хочет. И производит эти внутренние перемены тогда, когда хочет. И мы не можем пальцем ткнуть и сказать, вот, пожалуйста, вот в этот момент Дух Святой пробуди, возроди, измени. Нет, не так это происходит. Водное крещение лишь свидетельствует о том, что произошло некогда. Спасение, момент спасения мы связываем с вами, читая Священное Писание очень ясно и четко, с моментом обращения, а не с моментом крещения. И это очень-очень важный факт. Заметьте, что действительно Новый Завет нам часто говорит о том, что нужно человеку, чтобы спастись. Вы помните вопрос? Что мне делать, чтобы спастись? Задает тюремный страж апостол Павел. Апостол Павел ему отвечает: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Неполное Евангелие, да? Надо было сказать: веруй и крестись. И тогда все получится у тебя. Нет, мы знаем, что прям буквально следом он и все домашние, которые приняли эту весть апостола Павла, они действительно крестились. Но апостол Павел не делает это условием. Скорее, это одно из первых повелений, которое дает Иисус Христос уверовавшим людям, ну, естественно, апостолы. Раз этот обряд, лучше сказать, установление символизирует начало христианской жизни – понятно, что люди должны исполнить его, ну, можно сказать, вот в числе первых заповедей, да, в числе, ну, буквально первых предписаний, которые даны уверовавшему человеку. Готовы к третьему уточнению? Чем не является крещение? Я готов. Я знаю, что сейчас вы начнете свои конспекты сминать и бросать в меня листы, может быть, даже порвете, может быть, еще что-нибудь сделаете. Я не знаю, может быть, вот у Димы есть доступ к компьютеру, может, он ноутбук в меня запустит. Вот. Но я это скажу. Друзья, водное крещение – это не заключение завета. Это не заключение завета, в которое якобы вступают крещаемые. Друзья, это популярное представление. Это расхожая фраза. И эту фразу буквально невозможно выветрить, потому что из поколения в поколение, из группы в группу, а все равно найдется хоть один человек, хоть два, хоть сколько, который обязательно скажет: и сейчас я вступаю в завет с Господом. Мы никогда не задавались вопросом, а в какой? Пауза, да? Одно из предположений, что, наверное, человек вступает в Новый Завет. Внимание, вопрос. А что Писание говорит нам о Новом Завете? Мы отматываем с вами всю эту пленку, ищем пророка Иеремия, пророка Иезекииль, читаем с вами ясное обетование, что Новый Завет будет заключен с кем? С домом Иуды и домом Израиля, и будет включать в себя что? Кучу самых разных благословений. Начиная с социальных, политических, экономических, с землей связанных, и, конечно же, обязательно духовные благословения. Внимание, вопрос. А мы с вами, новозаветние верующие, Да, вступаем ли в тот же самый завет? Ну, кажется, что Священное Писание не говорит нам об этом. Оно не утверждает это напрямую. Мы знаем, что апостолы полагали, что они являются служителями Нового Завета. Мы с вами знаем, что Христова кровь, она, скажем так, ратифицировала этот завет. Она создала все необходимое для того, чтобы он в итоге состоялся и был заключен. Мы с вами новозаветные верующие, простите за каламбур, являемся на самом деле причастниками к духовным благословениям Нового Завета. Другими словами, да, мы к нему имеем отношение, но мы в него не вступаем, потому что он не с нами должен был быть заключен. Об этом нам Священное Писание ясно говорит. Дом Израилев и дом Иуды. Это очень смелое богословское предположение, что новозаветная церковь приблизительно равно ветхозаветный Израиль, поэтому все благословения, обещанные ветхозаветнему Израилю, нам нужно аллегорически перетолковать вот в таком духовном ключе и применить к новозаветной церкви. Это очень смелое заявление, потому что Новый Завет нигде не говорит «церковь равно Израиль». Поэтому будем осторожны. Мы имеем отношение к Новому Завету, но не прямое. Мы причастны к его благословениям, причем не ко всем, потому что мы не претендуем на участок земли в земле обетованной, в государстве Израиль. Нет, не претендуем. Никто нам не обещал, что мы его получим и будем наблюдать своими глазами определенный расцвет там или еще что-нибудь. Нет, но к духовным благословениям мы действительно отношение имеем. И вот таких текстов в Священном Писании мы найдем немало, когда нам обещано и обрезание сердца нашего, и то, что закон Божий будет написан у нас на сердце, будет Дух Святой, который будет научать нас и наставлять всему, и что Бог назовет нас своими детьми, а мы назовем его своим отцом. Вот таких вот благословений, духовных, да, их много, они в Новом Завете описаны. Так вот, поэтому не торопитесь утверждать, что с помощью крещения, а вообще при чем здесь крещение-то? Ну, нам скажут, ну, потому что в прочие ветхозаветные заветы люди входили путем обрезания, к примеру, да? Вот, ну, и здесь мы тоже вступаем, и поэтому вот тут что-то какое-то вот действие внешнее, ритуальное, обрядовое нужно, да? Но тоже ли это самое? Скорее всего, нет. Даже там, где речь идет о христианах, которые переживают какое-то обрезание духовное, помните, с чем оно связано? С крайней плотью сердца нашего. Друзья, это аналог не крещения. Точнее, крещения, но духовного, а не водного. То есть, это аналог нашего возрождения, нашей духовной перемены. То есть, это обращение наше ко Христу, а не внешние акты. Я надеюсь, вы меня понимаете. А? Так вот, тогда, может быть, крещение – это завет в том смысле, что мы с Богом заключаем договор. Может быть, в общем смысле завет. Я заключаю завет, в смысле, я Богу сейчас пообещаю добрую, верную совесть, а Бог пообещает меня за это благословить. И все у нас с ним получится. Если я верен, если он верен, и будем вот ты мне, я тебе. А? 1 Петра, 3 главу, когда читаем, 21 стих, конечно же, тот самый, да? Ой, какой интересный текст, а какой сложный. И как много копий поломано при толковании этого текста, да? Вот, но понимаем мы с вами, когда читаем его внимательно, 21 стих, так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Понимаем мы с вами, да, читая в контексте этот текст, что речь идет не о водном крещении, а о духовном крещении. О том самом, которое в первом послании Коринфянам 12:13 упоминается. О нашем погружении во Христа, как в ковчег, который избавляет нас от гнева. Спасает это крещение нас каким образом? Воскресением Иисуса Христа. То есть, когда Евангелие о смерти, погребении и воскресении Христа срабатывает. Поэтому ничего общего отложения каких-то вот внешних, моральных, там, греховных, нравственных, безнравственных элементов, которые прилипли к нашей жизни, не сравнится с этим моментом полного перерождения, которое описывает этот стих. Более того, слова обещания Богу доброй совести лучше даже перевести немножко по-другому. Просьба у Бога доброй совести. Вот об этом можно много дискутировать, это сложный действительно текст. Процесс моего исследования показал, что кажется, что так будет лучше, так действительно правильнее истолковать эту фразу. То есть во время крещения мы повторяем эту просьбу, связанную с упованием на Бога. Господь, мы свою совесть, мы самого себя отдаем Тебе полностью, чтобы Ты нами руководил. Не потому, что мы способны сейчас себя менять, себя спасать, себя держать, вот, но потому, что мы понимаем, что Твоей благодатью мы живем, дышим и существуем. Нам нужна Твоя рука, которая будет нас вести. Вы же знаете прекрасно, что все мы в одном шаге от падения. Если не Божья удерживающая благодать, все бы мы с вами были где? Там где-то, где-то ниже плинтуса, да, среди отступников. Божья благодать, она нас держит. Так вот, вернемся к провокации, которую я вам обещал. Да? Так вот, получается, что никакого завета-то мы с вами и не заключаем. Богу-то мы вряд ли что-то здесь обещать способны вообще в этом деле. Да? Мы с вами нечто другое вспоминаем через акт водного крещения. Мы вспоминаем с вами, как Евангелие сработало в нашей жизни. Это не то место, где мы можем обещать и гарантировать свою верность. Нет, без Бога нам это все равно не удастся сделать. Ну и про Новый Завет тоже не очень подходит. В итоге что получается, друзья? Получается, водное крещение – это важная заповедь. Это одна из первых заповедей Нового Завета, которую должен исполнить уверовавший человек. Одна из первых. Логично все. Она связана напрямую с началом христианского хождения. Но эта заповедь о водном крещении не является частью евангельской вести, которая единственно есть сила Божия к спасению кому? Всякому верующему. Именно с моментом обращения, с зарождением в нашем сердце настоящей спасительной веры мы ассоциируем свое спасение. Вот почему нас не удивляет тот факт, что в служении Иисуса Христа водное крещение занимало какую роль? Второстепенно. Мы всего лишь в одном тексте читаем в Евангелии от Иоанна, 4 главе, в начале, ну и в конце 3, да, один смысловой отрывочек, да, о том, что Иисус вообще крестил. Причем даже не столько сам Христос, сколько его ученики, и то в начале, когда была ассоциация с Иоанновым крещением. Вот почему нас не удивляют слова апостола Павла, который сказал: «А Господь вообще призвал меня не крестить, а благовествовать», 1 Коринфянам 1:17, да? Не было это вот прям первым приоритетом для апостола Павла. Он понимал, что это должно обязательно реализовываться в поместной церкви. Конечно же, людей он крестил, но своей главной задачей, своим главным призванием он видел что? Распространение благой вести, Евангелия, которое есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елену. Хорошо? Итак, что такое водное крещение? Я надеюсь, мы с вами определились. Церковное установление, Христос заповедует церкви, как одно из первых повелений, которое в чем заключается, в чем его суть, символ? Внешнее свидетельство о внутренних переменах. О внутренних переменах личных. Мы теперь часть чего? Мы часть этого союза со Христом, а во-вторых, мы часть тела Христова, которое неразрывно связано с церковью, в том числе и поместной. Это был сложный вопрос на самом деле, да? Потому что существует, к сожалению, множество злоупотреблений на этот счет. А вот сейчас простой вопрос. Кто должен преподавать водное крещение? Кто? Кто? Что было? Теперь кто? Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, вот, нам нужно учесть несколько факторов. Так? Фактор номер один. Вы прекрасно знаете, что Священное Писание учит всеобщему священству верующих. 1 Петра, 2 глава, с 4 стиха по 10. Между прочим, это один из наших баптистских принципов. Помните, да, у нас их всего лишь 7. Один из них постулирует именно эту идею на основании именно того текста, который я процитировал. Вы царственное священство, точка. То есть каждый верующий, каждый христианин, у нас нет разделения на мир и клир, на особую касту служителей с особыми благословениями, с благодатью, которая исходит из рук, да, у меня нет посоха, которым я могу ткнуть на человека, и он вдруг раз и получит Святого Духа и сразу преобразится, да, подобно, не знаю, там, кому, Гэндальфу, Серому, Белому, Кривому, Косому, какие еще бывают, да. Нет у нас такого, да, нет у нас никакого разделения. Так вот, второй фактор. А, кстати, получается, что чисто теоретически любой верующий может выступить в роли крестителя, теоретически. Второй фактор. Вы, наверное, заметили из определения, которое мы с вами дали, из текстов, которые мы прочитали, что водное крещение очень тесно ассоциируется с жизнью поместной церкви. Заметили? Два ключевых текста, которые мы с вами прочитали, они просто, ну, просто вот неразрывно связывают крещение и присоединение к ученикам, присоединение к церкви. А это означает, что крестить, по идее, должен ответственный представитель общины. То есть человек, который эту общину представляет. Теоретически, опять-таки, ну, может быть, наверное, любой верующий. Поэтому третий фактор. Но у нас в церкви так сложилось, что уже есть представители, которых перед всей церковью вывели, руки на них наложили, помолились о них, чтобы весь спрос был с них, чтобы они были во всем виноваты. Поэтому вот сам Бог велел нам что сделать? Эту ответственность и эту обязанность в общем и целом переложить на плечи служителей, да? Рукоположенных, там не очень рукоположенных, наверное, не в этом суть, да? Пасторов или диаконов, тоже, наверное, это не принципиально. Вообще, в исключительных случаях любой верующий может это сделать, просто логичнее, с учетом церковного устройства, которое из Священного Писания проистекает, чтобы это делал более или менее официальный представитель церкви, потому что речь-то же еще, когда мы говорим о крещении, идет о вступлении в поместную общину. Если каждый из нас будет в каждой луже крестить своих друзей и потом приводить в церковь и говорить, это брат и сестра, что мы скажем? Где ты эту лужу нашел? И где ты этого человека вообще нашел? Покажи мне его жизнь. Засвидетельствуй о том, что он Евангелие понял, знает и пережил. Понятно, что должен быть какой-то порядок в общине. Для этого представитель, ну, действительно, логичнее, чтобы был какой-то официальный, признанный. Так что не будет вопросов, почему, как и где. Конечно же, вы скажете сразу, а наши отцы, будете правы, да, наши отцы крестили в озерах, в ручьях, в лужах, везде, где только была возможность. И мы понимаем, почему. А потому что других возможностей-то не было. Вот, ну и как всегда, исключение, наверное, подтверждает правило, да, что люди могли крестить, не находясь в конкретной поместной общине, потому что было запрещено и нужно было прятаться. Так вот, но исключение всегда правило подтверждает, вы знаете. Да? Так вот, ну что еще отметим? Вот эта связь тесная с поместной общиной, с поместной церковью, также подразумевает, что водное крещение не должно преподаваться самостоятельно. Ну так, просто почему-то произвол. Вот захотел и сделал. А? Вот. Ну и, наверное, не самый лучший вариант, если оно осуществляется в рамках каких-то пар церковных организаций, которые к поместной церкви имеют мало отношения. Хотя такие ситуации бывают, исключения. Так? Ну, например, к какой поместной церкви присоединился эфиопский евнух, когда крестил его, макнув вот в тот самый водоем, мимо которого они проезжали? Ну, вы понимаете, почему? Ну, а что было делать? Других-то вариантов не существовало. Третий вопрос. Когда водное крещение должно преподаваться? Когда водное крещение должно преподаваться? Это вопрос интересный, очень интересный. Один из самых интересных и горячо дискутируемых вопросов. Так вот, он тесно связан с вопросом возраста человека, допускаемого до крещения. Однако, надо сразу оговориться, что возраст на самом деле вообще не является ключевым фактором. Главным критерием, когда, является духовное состояние крещаемого. Исходя из определения, которое мы с вами дали, в частности, читаем Матфея 28, да, и Деяния 2 главу, вот, и из практики, которую мы наблюдаем в книге Деяний апостолов, а вы знаете, что крещение упоминается там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в 10 как минимум случаях. Так вот, исходя из этого определения, из той практики, которая у нас описана в книге Деяний апостолов, мы видим, что посредством водного крещения человек свидетельствует об уже свершившейся в его жизни духовной перемене. уже свершившейся. Он о ней свидетельствует. А эту перемену мы обычно обозначаем с помощью самых разных терминов. Возрождение, обращение, вступление в союз со Христом, духовное крещение, есть некоторые другие синонимы. Да? Но эта перемена должна произойти, и она должна быть очевидна, объективно проверяема. Это главный критерий. Отсюда два очевидных требования, очень простых. Когда? Когда? Да? Во-первых, требование номер один. Это заслуживающее доверие исповедание веры. Заслуживающее доверие исповедание веры. Второе требование. Это достойный плод покаяния, свидетельствующий о рождении свыше. Достойный плод покаяния, свидетельствующий о рождении свыше. Вы понимаете, эти два требования, они тесно связаны между собой. Одна связана с устным исповеданием, другая с некой объективной стороной, которая стоит за этим устным исповеданием. Обратите внимание, что от крещаемого не ожидается духовной зрелости. Мы не можем прогнать его по списку, огромному списку требований и сказать, так, не дотягиваешь, не дотягиваешь, не дотягиваешь, не дотягиваешь, о, да ты не как наш служитель, не как наш пастырь, не как там сестра, которая ходит в Господе лет 20. Так понятно, так крещение-то, его суть-то совсем в другом. Это свидетельство о начале христианской жизни. Поэтому нас интересует что? Не то, что человек разобрался со всеми вопросами, трудными жизненными ситуациями, научился духовно реагировать и избавился от всех грехов на свете. Осталось только совсем чуть-чуть, но это чуть-чуть терпимые грехи, с которыми можно жить дальше. Нет. Ни один человек, надо сказать, ни один верующий не может похвалиться чем-то подобным. Уж тем более неразумно ожидать подобного высокого уровня от человека, который готовится к крещению. Нам нужно понимать, что от него требуется лишь свидетельство о подлинной вере, плод, достойный покаяния, начальные шаги, которые показывают нам, ребенок родился. Мы же не требуем от младенца, чтобы он начал писать, читать и проповеди слушать. Это было бы очень полезно, кстати, о воспитании детей особенно. Да? Мы ожидаем, что он что будет? Он будет подавать признаки жизни. Он будет кричать и какать. Да? Все, нам достаточно, мы уже знаем, это живое существо. Оно действительно функционирует, все получится у нас. Надо продолжать заботиться о нем, и оно будет расти дальше. Мы не ожидаем чего-то сверхъестественного. Даже что он ложку возьмет в руки и начнет борщ хлебать или пельмени тыкать вилкой. Подождите, подождите, дойдет время, он объест еще вас. Он еще потребует от вас очень много затрат, внимания, сил, все будет. Но подождите. Друзья, то же самое к водному крещению. Мы не должны выставлять список, да, так, 1 Тимофея 3 глава. Не подходишь, все, свободен. Вот когда дорастешь, тогда, заметьте, мы иногда к себе это применяем и думаем, не готов. Не готов. Но об этом мы еще скажем. Так вот, что тогда можно сказать о возрасте человека, которого можно допустить до крещения? Так вот, прежде всего нужно просто признать, что точный возраст установить невозможно. Писание не дает нам этой цифры, не обозначает эту конкретную дату. Вот когда он вот такой-то, тогда его того. Да? Восьмой день, да? Сороковой день, там как еще. Да? Вот, ну нет такого. Да? Что же тогда нам делать? Что же делать? Так вот, нам нужно признать, что ситуация будет меняться от ребенка к ребенку и от церкви к церкви. Да? Где что установлено, где как решили, договорились, и как ребенок развивается, и как его жизнь оценивается. Да? Так вот, в итоге надо, правда, сказать, что вот перечислены нами два требования, они ведь на самом деле очень сильное ограничение на возраст допускаемого к крещению человека накладывают. Сильное ограничение. Это должно быть заслуживающее доверие исповедание. То есть серьезное, осмысленное, основанное на чем? На понимании Евангелия. Потому что без понимания Евангелия мы с вами не готовы утверждать, что человек спасен. Потому что это и есть сила Божия ко спасению. И достойный плод покаяния. Нам нужно, чтобы человек достиг возраста чего? Ответственности. Когда можно сказать, он понимает и применяет, и несет ответственность. Да? А когда этот возраст ответственности случается? Как мы с вами сказали, у разных детей по-разному. У кого-то раньше, у кого-то позже. Вот, ну, например, у меня есть дочь 12 лет и сын почти 11. У них разница 1,5 года, но по моей оценке в развитии они отличаются лет на, ну, на 4, это много, наверное, ну, года на 3 точно. Почему так? Да и девочки, они всегда быстрее взрослеют. А. Факт. Куда деваться? Она более осмысленно поступает. У нее есть уже какие-то претензии. 12 лет тебе, куда ты лезешь? Нет, это уже личность. Она требует внимания к своим мыслям, аргументам и прочим. Ей уже не указ, родитель. Ну, понятно, почему. Время разное, да? Разный даже пол, и тот влияет, заметьте. Так вот, что скажем, вот чисто практически, да? Понятно, что какого-то вот закона мы здесь вывести не можем, но предположение. Такая, знаете, научная догадка, да? Вот, я так думаю, что, вот смотрите, до 14 лет крестить детей, наверное, это должны быть какие-то, ну, исключительные случаи, да? Когда, наверное, нимб над головой появляется, и вы можете точно сказать, языками заговорил, все. Иностранными, причем, все правильно, там, на английском, на немецком, и проповедует не хуже Лютера, жун-жун-жун-жун. Это все, спору нет, да? Вот, до этого, заметьте, у нас даже в стране это почитается, ну, еще пока рановато. Вот с 14, говорят, у нас какая-то ответственность уже начинается, да, паспорта начинают давать, да, ободряют, говорят, ты теперь взрослый, давай, делай то и другое. Вот, какой-то возраст ответственности, условно, вы понимаете, да, все варьирует, да, но начинается. Так вот, поэтому с 14 до 18 я бы сказал, что это, наверное, какой-то индивидуальный подход должен быть, да. Случаи по-прежнему редкие, но не такие исключительно редкие, да. Индивидуальный подход. Нужно общаться, нужно смотреть, от человека к человеку будет отличаться, но нужно, чтобы человек все понимал, осмысленно применял, не просто по-детски заявлял, да, папа, мама, верю. Вот, после 18 лет, наверное, ограничений быть уже не должно, да, человек вошел в эти совершенные лета, он уже отвечает за себя и перед государством в том числе, за свои поступки, решения, поэтому все, уже к нему... стандартные требования. Так вот, хороший пример Спержин. Я уже где-то рассказывал об этом. Хороший пример Спержин. Вы знаете, что Спержин верил в спасение детей. Он верил, что детям нужно благовествовать, детям нужно проповедовать, детям нужно свидетельствовать о Христе. Они способны отреагировать верой, подлинной, настоящей, спасительной. И мы со Спержином согласимся. Правильно, дядя? Правильно. Ты не только был бородатый, не только любил Слово Божие, но и про детей думал, заботился о них. Да? Вот, действительно, он книжки писал целые. «Придите, дети» есть на русском языке. Хорошая книжка, очень хорошая. Читайте ее. Так вот, он верил в это, он служил таким образом. Но когда дело дошло до его собственных детей, крестил он их в 18-летнем возрасте. Нет, не потому, что не было никаких признаков, да, какой-то веры в них. Были, потому что семья была верующая, потомственная в том числе. Они были окружены вот этим вот общим духовным воспитанием, да, были перемены какие-то. Но Спержин знал, что есть определенный риск в ранних крещениях. Он узнал, наверное, лучше, чем большинство из нас с вами, потому что у нас ранние крещения проскальзывают достаточно часто. А потом мы слышим... Ну, я ничего тогда не понимал. Ну, что вы от меня требуете? Я же был еще ребенком. А? Спержин привел их к этому решению, допустил их до крещения, когда им исполнилось 18. И, наверное, есть в этом некая мудрость. Так вот, почему же о времени принятия крещения все-таки говорить важно и отвечать на этот вопрос когда? Ответ очевиден. Потому что есть слишком ранние попытки креститься. А раннее крещение, заметьте, это проблема. Потому что если человек не до конца понимает, что это такое, то с помощью крещения он пытается гарантировать себе спасение. То есть если я прыгнул в воду, заключил завет с Господом, то все. Я как бы этот шаг сделал, я переступил, все, у меня теперь все хорошо. У меня все хорошо с Богом, у меня все хорошо с церковью, поэтому любите меня и жалуйте и так далее. Но подождите, если мы с вами правильное определение крещению дали, то сам этот акт, он мало чем поможет, если не произошло внутреннего изменения. Он, наоборот, должен следовать за этой внутренней переменой. Поэтому в этом смысле торопиться не стоит. Пытаться гарантировать себе спасение. Здесь есть большой риск самообмана. Когда человек лишь по-детски, не осознавая до конца и не неся на себе ответственности, в частности, за принятие решений, за сознательный выбор в пользу благочестия, а не греховного пути. Когда человек этой ответственности не имеет, но уже готов в свои отношения с церковью в официальном таком формате обозначить. Это опасность самообмана и ложного исповедания тоже. Навряд ли люди, сами будут просто притворяться и быстрее-быстрее крестить. Хотя такое тоже бывает. Особенно, если нужно быстрее-быстрее жениться на какой-нибудь сестре хорошей. Или жених наоборот, да, подвернулся, надо быстрее креститься. Это есть такая опасность. Я вас предупредил, вы знаете, вооружены. Но чаще всего происходит проще. Люди просто находятся в этом самообмане. Они не видят, что спасительная вера на самом деле требует более глубокой перемены. У них есть поверхностное понимание и поверхностное нравственное осознание, потому что они выросли, к примеру, в христианской семье, и они все время поступают правильно, они более или менее послушные дети, и поэтому, а как же еще я? Конечно же, верующий. Подождите, придет время искушений, придет время сознательного выбора, придет время, когда тебе нужно будет взять ответственность на себя, когда папа, мама здесь будет уже ни при чем. Тогда проверяется все. Конечно же, вы понимаете, что в равной степени опасны и слишком поздние крещения. Слишком поздние. Это когда мы говорим, я не готов. А почему не готов? Если внутренняя духовная перемена произошла, в каком смысле ты не готов? Обычно люди говорят, я не готов, потому что они хотят оставить себе запасный выход. Знаете, что это такое? В каждом автобусе, если едете, обязательно наклеечка висит перед глазами. Запасный выход, запасный. Что это значит? Это в любой момент, можно выдавить и выпрыгнуть. Да? Это черный ход. То есть я вроде в церкви, я вроде верующий, я вроде свой, но я никому ничего не обещал. Поэтому, если что, я готов спрыгнуть. Я не готов к посвященной Богу жизни. Я не готов служить церкви. Я не готов нести на себе позор и поношение креста Христова. Я не готов хвалиться только лишь крестом. Друзья, о чем это свидетельствует? Давайте будем честными и откровенными. Скорее всего, о том, что духовной перемены внутренней не произошло, потому что настоящее обращение всегда сопровождается следованием. А помните, что говорил Христос? Кто хочет последовать за мной? Отверни себя, возьми свой крест, исследуй, иди, давай, будь готов. Будь готов. Ты не можешь быть не готов. Если ты не готов, задумайся. Может быть, Евангелие еще не сработало в твоем сердце. Может быть, степень греховности твоя тебе еще не до конца понятна. И ужас греха и Божьего гнева ты еще не до конца осознаешь. И это заставляет тебя, вернее, не побуждает тебя торопиться и спешить. Ты в таком комфортном состоянии. Я свой? Но в то же самое время никому ничего не должен. Заметьте, это очень опасное состояние. Очень опасное состояние. Это как раз состояние, которое можно назвать самообманом. Здесь нужно честно посмотреть в глаза. Кому в глаза? Да в зеркало посмотреть и себе в глаза посмотреть. Действительно ли я обращен, если я не готов принять крещение, если я не хочу этого шага, если я ищу повода и возможности его избежать, отложить на потом. Вы понимаете, да? Слишком поздние крещения тоже проблематичны. Они свидетельствуют о том, что человек находится в неком состоянии самообмана. Таким образом, нам снова и снова нужно подчеркивать, что в поместной церкви нужно охранять входные ворота. Нужно очень хороший иметь пропускную, этот пропускной пункт, контрольный пропускной, да, КПП там должно быть такое хорошее, надежное. Потому что если туда проникнут люди, которые на самом деле не подходят туда по своему внутреннему духовному состоянию, что будет с церковью? Она будет внутренне разлагаться, она будет являть плохое свидетельство. Люди просто-напросто будут ходить в самообмане, думая, что с Богом у них все нормально, а на самом деле они так и не стали детьми Божьими. Они все еще в грехе, они любят грех, делают грех, но не хотят себе в этом признаться. Это опасно. Входные ворота в церковь должны очень осторожно и аккуратно охраняться. Хорошо. Четвертый вопрос. Простой. Где может совершаться водное крещение? Где? Вопрос места в действительности не принципиален. Важно, чтобы соблюдалось два условия. Во-первых, для водного крещения, угадайте, что необходимо? Какие вы умные, а? Слушайте, какие проницательные слушатели. Действительно, добавим, достаточное количество воды. Почему? Потому что крещение водное имеет определенный символизм. Термин же не просто так крещение, погружение используем. Мы чуть-чуть позже с вами скажем о том, почему оно необходимо, что за символизм ему присущ. Поэтому нужно достаточное количество воды, которое позволит нам осуществить погружение, да, ну и потом поднять человека. Да? Ну и второе есть требование, второе условие. Водное крещение в норме, опять подчеркну, в норме, в обычных условиях, требует присутствия общины. Почему? Ну, потому что крещение, помимо всего прочего, это вступление в поместную церковь. Конечно же, церковь должна знать своих героев, да, и точнее, других членов, которых теперь нужно любить и жаловать, о которых нужно духовно заботиться, кого нужно обличать, кого нужно ободрять, с кем нужно есть за одним столом, да, с кем можно там разделять совместную трапезу, общие мероприятия и прочее. Поэтому в норме присутствие общины очень даже желательно. А все остальное – географическое положение, характер водоема, естественный или искусственный. Как Артем вам говорил, будет там серебро или не будет серебра, или, может, вы вообще золото будете бросать, там, монеты бросать. Вообще не важно, это все второстепенно. Самое главное, чтобы суть и символизм, да, вот этого акта церковного установления совершался. Хорошо, еще один простой вопрос. Как? Как водное крещение совершается? Как? Вот, способ водного крещения, люди говорят, о, там баптисты так много об этом говорят, они там ссорятся со всем миром, говорят, рвут на себе, да, грудь, говорят, ну, только вот в воду погружать и все тут, да. Но на самом деле суть не в способе. Способ совершения водного крещения во многом определяется его сутью. Чтобы крещение могло называться крещением, погружение погружением, просто ну, элементарная логика подсказывает, что что-то должно произойти. Да? Так что должно произойти? Так вот, я бы отметил следующую составляющую данного установления, которая мне кажется очень важным. Да? Вот как? Во-первых, перед крещением должно пройти собеседование. Ну вот обязательно, которое поможет церкви, общине убедиться, удостовериться в подлинности исповедуемой веры. Вот. Не то, чтобы это закон Медян и Персов, что это должно происходить обязательно перед братским советом, и 20 человек должны мордовать эту бедную, только что обратившуюся душу, бедного сомневающегося христианина, да, перед Синедрион привели. Не в этом суть. А суть в чем? Суть, чтобы человек, который общается, разговаривает, да, имел достаточно духовной компетенции, чтобы увидеть, духовная перемена действительно произошла. Мы допускаем человека, который действительно подходит, который будет свидетельствовать внешне о том, что случилось внутри, чтобы вообще крещение имело смысл. Так? Вот. Второе, что кажется, что действительно необходимо. Как мы отвечаем с вами? Предшествующее собеседование – раз. Публичное исповедание веры – два. Поскольку это символизм, поскольку это свидетельство, оно должно быть свидетельством. Человек должен заявить перед людьми, которые собрались проводить его в последний путь, да, в воду и потом назад. Да. Вот, они должны услышать это свидетельство, они должны узнать этого человека, услышать его путь. Поэтому очень полезно, на самом деле, когда человек рассказывает свое свидетельство перед церковью, когда люди, верующие и неверующие, слышат об удивительных Божьих путях, об удивительных способах, как Господь находит пути к сердцу человека. Это же ведь удивительно. Это же просто сильно ободряет общину, это сильно вдохновляет. Это один из лучших способов благовестия, да, особенно если свидетельство грамотно построено. А? Поэтому это очень важный элемент, им, пожалуй, не стоит пренебрегать, если относиться к крещению, к его совершению ответственно. Свидетельство, публичное исповедание веры, Ну и, наконец, третье, что кажется, что просто необходимо, это однократное погружение в воду. Ну, не то, чтобы там человека надо оставить, надо поднять, конечно, да, погружение, как символ ассоциации со смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа. Мы с Ним в союзе. Он умерщвлен, мы умерщвлены. Он восстал, мы восстали. А? Вот. Три раза макать не обязательно, понимаете, да? Вот. Мы не умираем трижды со Христом, только однажды. Вот. Ну, а теперь, почему водное крещение необходимо? Почему? Почему? Шестой вопрос. На самом деле, это во многом повторение ответа на вопрос, что такое водное крещение. Все здесь от этого на самом деле зависит. Вот. Кроме того, что это ясное повеление, зафиксированное в Священном Писании, мы его не зря называем церковным установлением, то есть заповедью Христа к церкви. Мы уже цитировали эти места. Водное крещение, вы помните, согласно нашему определению, это символ. Оно символически свидетельствует о некой великой духовной реальности. А какой? Я бы назвал три таких вот составляющих, три вещи. Во-первых, крещение – это визуальное напоминание о Евангелии. Это визуальная картинка, это напоминание о Евангелии. Его суть очень простая. Мы напоминаем об исторической реальности смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Спасение вообще возможно только благодаря этому событию. Спасение данного конкретного человека произошло только благодаря этому событию. Только потому, что Евангелие коснулось сердца человека. Только потому, что объективная реальность смерти Христовой была принята верой этим конкретным человеком. Только поэтому спасение возможно. Только поэтому произошла та перемена, о которой человек теперь свидетельствует перед всеми. В этом вся суть. И мы не можем не визуализировать этого. Друзья, второе церковное установление, вечера Господня, служит той же самой цели, вы задумались? Той же самой цели. Она показывает очень ярко историческую природу, суть смерти и воскресения Христова. Что сделал Христос на Голгофе? Здесь то же самое. Евангелие визуализируется перед глазами всей общины. Верующие и неверующие пришли, они видят. Христос жив. Он жив и действен. Он как тогда умер, но и воскрес, так и сейчас поднимает к жизни, возвращает к жизни духовно мертвых людей. Какой результат, друзья? Если человек крещаемый понимает это, представляете, какой радостью должно наполняться его сердце? Какой огромной радостью. Он здесь и сейчас является живым свидетельством, живым проповедником, письмом Христовым, который рассказывает о могущественной силе Божией, которая подействовала, сокрушила все эти вот барьеры, все вот это вот зло, которое было в сердце человека, все те узы неверия, которые скрепляли человека. Вау, это огромная радость, это огромная привилегия. Крещаемый человек может быть преисполнен этой радостью. Он теперь живое свидетельство объективной реальности об Иисусе Христе и Его Евангелии. Второе. Водное крещение – это внешнее свидетельство о приобщении ко Христу. Теперь человек рассказывает о том, что пережил именно он. Лично он теперь живет во Христе. Он был без Христа, и его жизнь характеризовалась всеми признаками, да, которые сопровождают жизнь без Христа. Но теперь все изменилось. Теперь он свидетельствует о своем союзе со Христом. Вместе со Христом он умер, погребен и был воскрешен к новой жизни. Теперь он присоединен к этому телу Христову. Теперь Христос его глава, а он та самая, те самые части тела, да, соответствующие. Теперь Христос жених, а он невеста. Он относится к этой категории людей, к Церкви Божией. Друзья, это внешний символ начала христианской жизни, суть которой в чем? Мы идентифицируемся со Христом. Друзья, если только вы понимаете, в чем суть союза со Христом, друзья, вы признаете, что это не вопрос, когда мы только обращаемся. Это суть нашей христианской жизни. Мы находимся с Ним в союзе здесь и сейчас. Поэтому-то мы испытываем огромное количество духовных благословений во Христе. Все нам дано во Христе. Мы даже на небесах посажены во Христе, Ефесянам 2 глава. все, что мы имеем во Христе. Друзья, подумайте, какая радость должна наполнять человека, который, понимая это, идет к этому публичному акту крещения. Он радуется, что пережил спасение. Он радуется, что он теперь в спасительных отношениях с Господом. Он теперь со Христом навеки. Он имеет эту уверенность полную, непоколебимую. Он готов свидетельствовать о ней всем окружающим людям. Он не рассматривает себя отдельно, вне Христа. Теперь навеки со Христом. Третье. Водное крещение – это видимое присоединение к поместной церкви. Суть тогда крещения будет заключаться еще и в том, что человек публично, не стыдясь, исповедует свою принадлежность к общине, к новой семье. Он готов, как пишет послание, автор послания к евреям, выйти за стан, носить поношение, поругание. Он готов носить это ругательство баптист. Какое там угодно еще, да? Христианин, смотря где, как ругаются, да? Он готов, потому что теперь это его суть. Теперь он со Христом. И за имя Христова он готов пойти на смерть. Ну, конечно же, не смерть его радует, он понимает. Радуется чрезвычайно человек, который понимает, что он стал частью семьи, в которой общая радость и общая печаль. Человек понимает, что он будет иметь эту радость общения. Он теперь имеет все привилегии членство церкви. Он теперь, это единение с церковью, будет подтверждать участием в вечере. Он теперь будет нести служение. Он теперь будет иметь возможность какую-то подотчетность иметь. Ободрение, обличение, взаимную помощь. Он стал частью семьи. Он теперь об этом публично свидетельствует и получает в свой адрес слова ободрения. За это огромная радость. Не знаю, почему люди так сильно волнуются, когда крещение принимают. Ладно, мы все волнуемся. Я помню, тоже волновался. Но на самом деле это огромная радость, потому что она свидетельствует об удивительном Боге, о удивительном Евангелии, о внутренней перемене. Так вот, я на свои вопросы ответил. У меня есть еще 6 штук, кажется, 7. Вот. Но я могу от них отказаться и послушать ваши вопросы. Если хотите, я вам их перечислю, а вы скажете, как нам лучше поступить. Давайте. Вы будете ответственны. Давай я перечислю, а потом отвечу на вопрос. Вот, если бы я на вашем месте был, я бы задавал следующий вопрос. Может ли уверовавший человек не креститься? Следует ли допускать некрещенных людей к вечере Господней? Следует ли включать некрещенных людей в члены церкви? Следует ли перекрещивать людей, принявших крещение в других церквах? Ну, в других конфессиях имеется в виду. Можно ли крестить людей, но не вводить их в члены поместной церкви? Следует ли откладывать крещение? Как относиться к молитве благословения над детьми? Но у нас есть более интересный вопрос.
А нужно ли перекрещиваться человеку, который крестился в баптистской церкви, но не поверил? Ну, так получилось за компанию.
Ага, хорошо. Хороший вопрос. В моем списке это вопрос номер 4. Следует ли перекрещивать людей, принявших крещение в других церквах? Ну, в баптистских или не баптистских, да, это нюанс. Вот. Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос во многом зависит от того, кто, когда и где принимал крещение. Если человек принимал крещение в сознательном возрасте, по вере, в церкви, которая исповедует Евангелие, тогда символическое свидетельство о его союзе со Христом уже случилось, да? Оно не нуждается в повторении. Ну, грубо говоря, если к нам приходит человек, ну, скажем, из харизматической церкви, вы знаете, что они бывают разные, бывают такие, где Евангелие, ну, достаточно ясно проповедуется, да? Вот, исповедуется, и человек, приходящий к вам, его ясно понимает, да? То, конечно же, его повторно крестить мы не будем, нет необходимости. Да? Вот. Если же какое-то из перечисленных мной условий не было соблюдено, тогда есть сомнение, можно ли назвать совершенный обряд крещением. И вот здесь мы с вами, ну вот, вступаем в некую такую зону серую, где нужно размышлять и принимать трудные решения. То есть, вы поняли меня, да? То есть, нужды в перекрещивании нет. Но есть необходимость оценить, а было ли вот был ли тот первый опыт, обряд, был ли он действительно крещением? Понимаете, да? То есть есть необходимость только в одном крещении, но нужно определиться, то, что было раньше, является ли крещением. Вот, это трудная ситуация, на самом деле, когда человек ложно исповедовал веру в евангельской церкви, принял крещение, вот, а потом уверовал по-настоящему. Что ему делать? Он может даже в той же самой церкви находиться. Ну, например, лет 5 назад я принял крещение, а потом, спустя 5 лет, я, слушая проповеди, размышляя, жизненные обстоятельства разные, Господь работает, я вдруг понимаю, был неверующий. Обратился. Или другая ситуация. Человек принял крещение, потом из-за греха был отлучен, ну реально был повод, то есть он исповедовал, да, я не такой, все было игрой. Он ушел, потом возвращается. Крестить его или нет? Вот, вопрос очень трудный. Мне кажется, что в данном случае Писание дает нам, ну, не скажу, что противоположные свидетельства, но кажется, что в Писании есть разные варианты. И так, и так. Поэтому практика церквей, наверное, вследствие этого и отличается. Вот. Ну, например, в качестве некого библейского прецедента можно взять Иоанново крещение. Иоанново крещение. Знаете, после этого появилось христианское крещение, крещение в церковь. Так вот, если человек принял крещение Иоанново, нужно ли было ему принимать крещение, вступая в поместную церковь, в христианскую церковь? Вот с одной стороны, мы читаем в Писании, что ученики Иисуса, вернее, ученики Иоанна Крестителя плавно переходили в категорию учеников Иисуса Христа, и та же толпа двигалась за ним. Они могли быть уже учениками, уверовавшими даже ко дню Пятидесятницы, и никто макать их ни во что не собирался. Да? Мы читаем только о тех вновь уверовавших, да, которые приняли крещение во имя Иисуса Христа. То есть, по идее, Иоанново крещение было достаточно. Почему? Потому что его суть, помните, в чем была? Засвидетельствовать о покаянии, о перемене. Мы готовы принять Мессию. Не надо перекрещивать. С другой стороны, апостол Павел приходит в Ефес, 19 глава Деяний, находит там учеников Иоанна, начинает с ними разговаривать. Иоанново крещение произошло, он с ними обсуждает этот вопрос. Они говорят, а мы про Христа-то вообще ничего не слышали. Он спрашивает, а во что же вы крестились? Иоанново крещение, Духа Святого вообще не знаем, не имеем. Вот он над ними молится, они Духа Святого получают, и он их крестит. Да? Вот. То есть, как бы вроде бы повторное крещение произошло. Да? Вот этот библейский прецедент, да, показывает нам, что не все так уж просто, поэтому, наверное, все... Да, написано, 17 стих, с 1 по 7 стих, если всю эту историю мы почитаем в Деянии, да, он их покрестил, повторно, он написано, крестил их во имя Иисуса Христа, вот, потому что они же были не во имя Иисуса Христа, а не знаю во что крещены, так вот, скажу вам даже, да, 5 стих, услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, вот, ну вот так вот с ними случилось. Так вот, это оставляет нам, ну, некую такую вот, наверное, серую зону, в которой церковь, ну, она, наверное, вольно принять свое собственное решение, как лучше поступать. Прям чуть-чуть закончу. Вот, мне кажется, что есть другие пути восстановления, кроме повторного крещения. Я бы их предпочел. Но я лично был свидетелем, когда человек уверовал, ну, будучи крещен в евангельской церкви, где проповедуют Евангелие, и будучи подлинно обращенным, но крещенным во младенчестве, принимал крещение, ну вот так, в сознательном возрасте. То есть, наверное, тут вопрос, который, ну такой, сложный, на него вот я прям так вот однозначно вам не могу ответить.
Да. Как вы думаете, вот человек, скажем, он не принял водное крещение, но может ли он нести служение в церкви?
Хороший вопрос, да. В моем списке этого нет вопроса, но он очень похож, следует ли допускать крещенных людей к вечере Господней, к служению, к еще какой-то деятельности, которая обычно ассоциируется с кем? С членами церкви. Вот. Я бы так сказал, вот смотрите, водное крещение. Оно, помимо всего прочего, является средством вступления в поместную церковь в качестве полноправного члена, так? Так, то есть это начало христианского пути. Вот. Обычно этому процессу что сопутствует? Собеседование, чтобы быть уверенными, что вера есть. Катехизация какая-то, да, или по-нашему уроки по основам веры, когда человек получает, ну, представление, во что церковь верит, почему церковь поступает так, как она поступает. Да? Вот. Все эти вещи, они защищают самого человека, чтобы он не присоединился к церкви ложно. Чтобы он не ассоциировал себя с церковью ложно, да? Вот, не будучи ее полноправным членом. Да? Поэтому мне представляется более логичным сначала исполнить человеку повеление, которое связано с началом христианского хождения, а потом долго и упорно исполнять повеления, которые связаны с продолжением христианской жизни, включая служение. Здесь мы, конечно, должны с вами оговориться. Да? Ну, много зависит от того, что мы с вами назовем служение. Да? Вот если мы говорим с вами о применении духовных даров на благо Церкви Христовой, мы с вами должны, ну, признать, что у человека необращенного, ну, этих даров просто нету, да, то есть, ну, Дух дает каждому, да, по мере веры и так далее, помните, как написано, да. Значит, когда мы говорим о привлечении еще необращенных, ну, к примеру, детей, подростков, да, которые исповедуют по-детски веру или по-своему веру, или, ну, являются там послушными детьми верующих родителей, да, они наполняют нашу церковь, да. Вот, когда мы тогда говорим об их привлечении к какой-то деятельности, давайте не будем использовать термин «служение». В Писании он очень четко связан с поклонением и с применением своих духовных даров. Давайте назовем это неким трудом. Вот приобщать и детей, и подростков к общеполезному церковному труду можно. Вот, можно. Надо просто попытаться сделать это так, чтобы они не поняли где-то невзначай, что, ну, раз я участвую в каком-то труде, значит, мои проблемы с Богом все решены, значит, я уже свой, менять мне ничего не надо, ни в характере, ни в жизни моей, вот, все уже решено и без того, понимаете, да? То есть не создайте ложного впечатления, что они уже полноправные члены церкви. Напоминайте им об этой необходимости, но привлекать к труду можно и нужно, в конце концов, это один из способов, вернее, один из контекстов, где вы, занимаясь совместной деятельностью, можете что-то, да, рассказать, засвидетельствовать, жизнью своей что-то показать. Будьте здесь просто очень осторожны, аккуратны. И то же самое касается вечери. Да? Почему мы все-таки не пускаем человека, который не крещен, к вечере? Ну, потому что ты исполни сначала заповедь, связанную с началом. Будь уверен, что ты готов. Потому что если ты не готов, возникает миллион вопросов. А она вообще для тебя? Да? Конечно, бывают редкостные, исключительные случаи, да, когда человек там, ну, вот никак креститься не может, вот в пустыне находится, да, глоток вина и кусок хлеба со служителем есть, а водоема нет. Ну, наверное, можно допустить, да, но вы понимаете норму, да, практику общую. Угу. Еще вопрос.
А можете
да. Вон сначала, приоритет. Так. Хороший вопрос. Я почему-то никогда не думал об этом с этой перспективы. Но все зависит от того, как у вас вечер и причастие совершается. Ну, во-первых, многие церкви преподают не вино, а сок, потому что, в принципе-то, разница не такая уж большая. Самое главное, чтобы оно было красным и символизировала кровь Иисуса Христа, создавала видимую, ну, вот, видимую эту картинку, да, а степень брожения, она может варьировать. Ну, подержите там пару дней коробку сока, да, не в холодильнике, у вас получится что-то там среднее. Вот. И еще зависит от того, как в церкви крепление осуществляется. Если, конечно, во время богослужения пасторы хлебопреломления вкатывают бочонок с вином на сцену и начинают разливать, значит, членам церкви по такому вот доброму такому стакану, да? Знаете, так, что вот как кока-колу мы пьем в разных забегалках, да, там 0,5, да, вот, там, большой формат, тогда эта проблема остро стоит, да, но обычно маленький глоточек вообще даже, да, не вызывает никаких проблем. А у нас когда-то вопрос этот встал, один брат достаточно, ну, такой, скрупулезный, он даже сходил в ГАИ и спросил, и уточнил, а что будет, если я после хлебопреломления сел за руль? Ведь у меня же там какой-то, помните, да, когда-то было допустимый какой-то промиль, а потом это все отменили, да, вот. То попадусь ли я, и посудят меня, и оштрафуют? Вроде его уверили, что нет. Поэтому не переживайте, это второстепенный вопрос. Хорошо? Ну, еще вопрос. Хороший вопрос. Ну, первая половинка, наверное, моего ответа будет заключаться в том, что символ должен соответствовать той реальности, которую он символизирует. Да? Вот, если речь идет о погружении, библейский термин используемый, да, баптидзе, да, и баптизма и прочее, да, то есть все, что связано именно с погружением, да, вот, и мы читаем еще ассоциацию с духовным крещением, которое связано с приобщением к смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа, тогда понятно, почему использован регулярно термин именно погружение. Да? Надо понимать, что у библейских авторов было в арсенале слово «кропить», «рантидзе» и прочие, да, связанные с обливанием и прочими вещами. Да? Но они нигде не употребляют его именно по отношению к водному крещению. Почему? Потому что, по всей видимости, они видели, что есть некое несоответствие вот этого способа той реальности, которую нужно символизировать. Я не говорю опять об исключительных случаях, когда человек там больной, да, там не может встать, и там и то его можно мокрый просто не накрыть, чтобы вот это вот погребение, смерти и воскресение символизировать. Да? Но это, наверное, первое наблюдение. А второе. Вот если посмотреть на вот весь этот спектр, да, протестантских церквей, то нужно признать, что лютеранство является самым близким к католическому взгляду на крещение. То есть они даже, ну я не буду отвечать за всех, да, но начиная с Лютера, да, они даже не отказались от термина таинство. Таинство. То есть вот этот элемент сакральности – он, ну, в разной степени в богословии их может присутствовать. Поэтому, наверное, какая разница, как ты эту благодать будешь сообщать, да? Вот тут символизм не суть важен или не столь важен. Да? Поэтому вот дальше спектр там пошел вплоть до нас.
Вопрос можно?
Да.
Когда Иисус с Никодимом говорит, не родиться от воды и духа, имеет ли он в виду от слова «обладать»?
Конечно же, нет. Почему? Потому что следуем по контексту, он говорит, ты учитель Израилев и этого не знаешь? То есть ты учитель Израилев и не знаешь, что нужно креститься для того, чтобы спастись? И будь я на месте Никодим, я бы сказал, конечно, не знаю, потому что в Ветхом Завете об этом не сказано нигде. Оно еще будет установлено ближе к 28 главе Матфея. Да? Ну, Иоанново крещение некое подобие дает, но это опять-таки не то же самое. Да? Поэтому он имеет в виду что-то другое. Что именно, если вы будете внимательно изучать, особенно вот эту, вот эту идею, да? Никодим должен был знать, о чем идет речь. Мог ли Никодим понять идею, концепцию возрождения из Ветхого Завета? Да. Самый лучший, наверное, текст, к которому он мог бы обратиться, это тому самому, который описывает Новый Завет, да? Когда речь идет о том, что человек переживет внутреннюю перемену, когда произойдет под действием Духа, вот на скрижалях сердца начертание закона Божьего, закон станет частью тебя, ты его примешь. И надо же, именно в том тексте духовные перемены описаны в терминах воды, то есть очищение. То есть очищение с, как бы снятие или смывание греха, да, ну и новая реальность, связанная с новой жизнью, которая связана с Божьим Словом, с его вот этой внутренней переменной, которая под действием Духа осуществляется. Да. Поэтому речь там идет, скорее всего, ну это, скажем так, духовная перемена описана с разных сторон. Да. Дух, вода, концепция очищения и концепция перемены полной, новой жизни. Ну, братья и сестры, время наше подошло к концу, 4 часа пробило, вот, не имею права вас больше задерживать, вот, готов с вами только помолиться, вот, и с миром Божьим распуститься. Господь, благодарим Тебя, что Ты любишь нас, что заботишься о нас, что дал нам множество знаков, видимых даже знаков от Твоей работы, Господь, мы их и во время крещения, и во время хлебопреломления видим. Господь, мы славим Тебя, что еще есть люди спасаемые. Господь, как мы радуемся, когда люди обращаются к Тебе и свидетельствуют об этой внутренней перемене. Боже, молю Тебя о каждом, кто здесь стоит, чтобы эта внутренняя перемена произошла. Молю Тебя о каждой церкви, чтобы она жила принципами реформации, чтобы реформация дошла до самого конца, чтобы эта реформация постоянно осуществлялась, чтобы мы жили, ходя перед Тобой, прославляя Тебя своей жизнью. Аминь.